Мои мысли были сейчас о молодежи. И когда так они углублялись, то в сердце восстала благодарность. Потому что молодежь — это будущее Церкви Божией. И то, что Бог может делать через молодежь в эти юные годы, то Он иногда не может сделать через другое поколение. И мне как-то жаль, что я познал своего Господа только в 21 год. Годы потерянные. Это больно мне за эти потерянные годы. Мне жаль также, что долгие годы я провел в поисках истины. Когда мои ноги колебались, и когда я искал и искал полноценного Христа в своем сердце. Я искал ту непрерывную связь с Богом, когда человек действительно может жить подобно Еноху, ходить с Богом. И думая позже об этом, я стал понимать, что Бог допускал это в моей жизни для того, чтобы другие не блуждали. Для того, чтобы я мог подсказать или стать помощью для тех, кто серьезно хочет жить с Господом. Для тех, кто серьезно видит эту цель, небесную отчизну. И для тех, кого мысли время от времени направляются к небу, к небесной отчизне. И потому я и сегодня хочу быть помощью для молодежи. Библия, она для всех одинакова. Как для молодых, как для детей, так и для взрослых. Но бывают определенные проблемы, которые особо тревожат одних и меньше других. И насколько я это так вижу сегодня, многие те, которые ищут серьезно, нередко попадают во внутреннюю борьбу. Борются, может быть, не один год. Ищут приближение к Богу. Но иногда они теряют надежду. Потому что редко затрагиваются эти темы, а иногда и вообще не затрагиваются. Как будто этих проблем не существует. И это эти причины, а не потому, что здесь тяжело быть проповедником. Как-то, беседуя с одним братом, я так слушал об этих проблемах, о которых он рассказывал. И тогда я сказал ему, честно, я бы не хотел бы находиться на твоем месте. Нести ответственность за души пред Господом. Показывать путь людям не только ко спасению, но к возрастанию, утверждению и познанию Господа. В такой обстановке тяжело. И поэтому я понимаю, может быть, почему некоторые проповедники иногда даже не успевают доходить до этой темы. И когда меня попросили говорить слово к молодежи, тогда я сначала хотел так одно собрание, для того, чтобы, может быть, в какой-то степени полностью, если так можно выразиться, выложиться в одном собрании. Это как-то легче. Но потом я подумал, невозможно охватить некоторые проблемы, хотя бы начальные проблемы молодежи в одном собрании. И поэтому сейчас я хочу затронуть тему, и для этого мы прочитаем слово из второй книги Царств, 12 главы, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Юдин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану, «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Я думаю, достаточно до этого места, потому что большинство из здесь сидящих являются читателями Библии. И нам известно, о чем говорит это место. И тем не менее, я повторюсь, Давид, великий царь, видит с кровли купающуюся женщину Версавию, призывает ее к себе, в то время, когда муж ее находится в сражении за народ израильский, впадает с ней в блуд. Этого было недостаточно, этого греха было недостаточно, и он идет дальше, потому что один грех порождает цепь других грехов до тех пор, пока Бог не остановит человека. И он убивает своего ближнего руками аммонитян Урию Хитиянина. И продолжает жить в этом состоянии. И тогда приходит к нему пророк Нафан, к великому царю. И он понимает, он мудро подходит к этому царю и через притчу объясняет ему его поведение. Он так через притчу ярче показывает его поступок. И обратите внимание на слова Нафана. Обет для странника. Определенную или известную похоть плоти, которая возникает в человеке, он назвал странником. И удовлетворение этой похоти, насыщение этой похоти он назвал обедом. Или в немецких, я верю, приготовлением для странника. И эту мысль я хотел бы сегодня рассмотреть, говорить, может быть, более открытие. Мысль обед для странника. И я знаю, 90% молодежи, если не больше, часто имеют эту проблему и борьбу с этой проблемой. И потому что это является, можно так сказать, постыдная проблема или тайная проблема, многие замыкаются сами в себе, часто попадая под обвинение и не имея возможности разрешить эти проблемы, не имея возможности возрастать в благодати и в конце концов разочарование. И формальное христианство. Но прежде, чем мы перейдем к рассмотрению этих трудностей во внутреннем человеке, мы обратим внимание, что принес этот грех сначала Давиду. Он хотел иметь наслаждение. Когда пришел к нему этот странник, когда пришла эта потребность в его жизни, то он хотел иметь наслаждение. Но последствием этого наслаждения стали ужасные последствия. И мы читаем, какие последствия приобрел Давид. С 9 стиха. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло перед очами его? Урию Хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, А его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки. За то, что ты сделал, за то, что ты совершил этот блуд, за то, что ты убил Урию Хитянина, ты будешь иметь в жизни постоянные войны. Ты будешь иметь постоянные сражения. И жизнь твоя внешняя не будет иметь покоя. Это первое. Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. Он понесет больший стыд, чем принес Урию Хитянин. Великий царь будет унижен, унижен ближним. То, что он сделал для ближнего, то постигнет и его теперь. Великий стыд. И то, что тайное, оно будет скрыто. И третье. Ребенок, которого, я так верю, полюбил весьма Давид, он умрет. Семь дней Давид пребывал в ужасной печали. Когда он мог осознавать, что он сделал, и когда он пришел к большому сожалению, зачем он это сделал. Но это еще не все. Самое главное, Давид потерял Бога. Хоть и на короткое время, но он потерял Бога. И тот, кто по-настоящему познал Бога, кто живет с Богом, тот знает, что значит жить без Бога. Я помню одну молодую сестру, которая познала библейское обращение. И через короткое время она пришла в испытание. Она не могла противостоять толпе и должна была подтвердить то, что сказала толпа. И через это она потеряла спасение. И потеряв спасение, она позже мне говорила: знаешь, я пробовала уходить в мир. Я пыталась снова уйти. Я не могу там жить больше. И я не смогу уже больше там жить, потому что я знаю обман этой жизни. И так бывает с тем, кто действительно познал Бога, кто действительно познал смысл и счастье жизни. В нем будет развита чувствительность ко греху. И то, что многие христиане сегодня не считают за грех, для него это будет грехом. Он будет понимать, что значит свято для Господа. Это все случилось с Давидом. Но наказан был не только Давид, наказана была также Версавия. Бог мог наказать Давида каким-нибудь другим методом, не умерщвляя ребенка. Но Бог умертвил ребенка, для того, чтобы одним этим наказанием наказать сразу двоих. Хотя нам не сказано здесь о Версавии, что она страдала и плакала по смерти ребенка. Здесь нам показан только Давид. Но это является само собой разумеющимся, что Версавия, может быть, несла большие страдания за это наказание. Версавия была наказана также стыдом. И знаете еще, чем она была наказана? Она лишилась в своей жизни мужа, которые последние дни своей жизни доказал, что он является достойным мужем. И так в жизни людей мира сего, женщин, бывает такое, что они только по-настоящему начинают понимать, кого они потеряли, когда они теряют. Его достоинство, его последние действия, его противостояние царю пойти в свой дом, к своей жене, его героическая гибель за дело Божие, за народ израильский, за благополучие тех, кого он оставил дома. Они должны были ужасно теребить совесть Версавии. Она должна была мучиться. И я верю, что если бы ей можно было предоставить начать этот путь заново, она бы никогда больше так не поступила. Причины. Или мы рассмотрим также, в чем был виновен Давид. Он был виновен в смерти Урии Хитянина. Потому что в 11 главе мы читаем, когда это все произошло, когда было сообщено, что Урия был умерщвлен, и такое безразличное отношение Давида к этой смерти, или безразличное отношение в словах, то мы читаем дальше. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Грех против ближнего. Совершив прелюбодеяние с чужой женой, он согрешил против ближнего, он разрушил семью. Также сказано, он взял овечку у бедного. Вина Версавии заключалась в том, что она не противостояла великому царю. Может кто-то сказать, да она и не могла противостоять царю, потому что он был царь, он мог разгневаться. Мы помним Иосифа. В доме господина своего, когда он был рабом. И мы помним, как жена господина его пыталась совратить его на грех. И тогда мы помним Иосифа, как он противостоял жене господина своего. Несмотря на то, что он был брошен в тюремное заключение, но он не согласился на грех. Он противостоял, потому что в этот момент в Иосифе была сила против греха. Версавия не противостояла. И наоборот, иногда
читая это место, складывается впечатление, что в какой-то степени она была рада этому приглашению. Доказательство тому, что она не вышла навстречу своему мужу, что она не раскрылась пред ним в своем грехе. И это говорит о том, что она не возненавидела грех, она любила этот грех. Иначе бы она открыла бы свое сердце мужу, иначе бы она сказала: «Он вынудил меня, он заставил». Но почему Версавия не имела силы в этот момент противостоять царю? Она была виновна также в своем некотором легкомыслии, когда знала, что мужа нет дома. И как вы думаете, могла ли она знать, что место, где она купается, просматривается с кровли? Могла ли она знать, что царь в данное время находится дома, когда все находятся на сражении? Не могла ли она знать, что с кровли царского дома просматривается место, где она купается? Может быть, это она делала не намеренно, но все-таки здесь было легкомыслие. И теперь мы коснемся этой темы — обед для странника. Когда молодежь имеет эту борьбу с этим странником, и когда этот странник время от времени, обратите внимание, странник, он не постоянный жилец, но он странник, он приходит время от времени к человеку и требует удовлетворения или наслаждения. Он требует этот обед. Давид был не готов правильно встретить этого странника. И часто молодые люди не готовы встречать этого странника. Теперь мы вернемся к тому, с чего началось падение великого царя. Может быть, сначала не самое начало, но началось все, как написано для нас: «И увидел Давид купающуюся женщину». Для молодежи и в основном для братьев самым опасным врагом являются его глаза. И все действия странника в основном начинаются с глаз. Когда человек видит, то после этого начинают развиваться мысли. И потом человеку уже тяжелее бороться. И я хочу сказать, все, что видит непотребное человек в этой жизни, неблагопристойное, оно иногда остается в его памяти, в его сознании до конца жизни. И иногда бывает так, что он будет иметь борьбу с этими мыслями, с этой памятью, с этой неблагопристойностью, с этим странником
всю жизнь.
И здесь люди теряют надежду и перестают бороться. Мы должны понять изощрение дьявола, его коварство, что он действует. Он знает психологию человека. Он знает психологию девушек и психологию юношей. И он действует по-разному, но он действует коварно. И потому Давид впал в грех из-за того, что он увидел. Увидел купающуюся женщину. Это было начало, когда начал разрабатываться в его внутренности план, когда начались мысли к удовлетворению этого странника, и затем начался план для совершения греха. Это начало начал. И поэтому мы видели, какие последствия были после того, как Давид увидел. Какое наказание в жизни пережил он после этого? И всему этому способствовала Версавия. Первое, что я хочу сказать, если мы являемся Церковью Божией, если мы хотим иметь полноту жизни с Богом, то мы не должны говорить: нет ничего такого, если молодежь ездит купаться вместе. Нет ничего такого посещать пляжи. В этом нет ничего такого для людей мира сего, потому что они не поняли духовную жизнь, потому что они не получили этого счастья, этого блаженства, ради которого стоит отречься от всего. Но я не верю, что возрожденное дитя Божие, которое имеет сердце Христа, будет свое время проводить на пляже. С одной стороны, потому что летом жарко, а с другой стороны и по другой причине, чтобы увидеть подобно Давиду. Это же не грех. Это же никто не знает, куда я смотрю, что я вижу и о чем я думаю. Знает, дорогая душа, великий Бог знает. Я думаю, эта картина, она ясно раскрывает ту молодежь и тех христиан, которые говорят: это не грех, и мы можем оставаться детьми Божьими. Я в это не верю. Потому что здесь, в Германии, стерты границы между возрожденным и невозрожденным. И иногда так человек легко может имитировать христианина, обманывая себя, не имея этой полноценной жизни. Поэтому иногда и дети Божии не знают. Вроде бы и он христианин, но почему он тебе допускает такое? Я жил в этой сфере. Я вам скажу, что я, пережив возрождение, тоже ходил купаться с детьми Божьими, так называемые. Потому что тогда это было так нормально для церкви. Я был в такой падшей церкви. И по-другому я ее не могу назвать. Но однажды, когда я уже уставал, жить такой половинчатой жизнью, и когда я недоумевал, ну почему у меня вот это непостоянство в Господе, почему Христос не может полноценно и всегда быть со мною. И когда я так стал прилагать усилия, чтобы приблизиться к Нему, и я, как сейчас помню, шел по улице, хотя прошли годы, это было воскресенье после обеда, и ко мне пришла мысль, а может, молодежь поехала купаться, может, тоже поехать. И тогда передо мной встал вопрос, поедет ли туда? Поступил бы так кто-нибудь из апостолов, из тех учеников и учениц Христа? Никогда. И Иов сказал однажды, завет я заключил с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Я понимаю, что я сейчас поднял тот вопрос, который показывает уровень святой жизни, который показывает, как мы должны жить. И потому что этот вопрос не поднимается, поэтому людям трудно сориентироваться, и то нам можно, и это нам можно, и мир можно внести в церковь и жить с Богом. Зачем нам обманывать себя? Зачем лишать нам себя блаженства и благословения? Зачем нам лишать себя Христа в сердце? Для чего? Знаем ли мы, что поступая так, мы закрываем себе путь к большим благословениям. Мы не приобретаем ничего от этого. Мы, наоборот, все больше и больше теряем. Знаем ли мы теперь, почему у нас иногда так мало веры? Почему нам хотелось бы быть глубже в вере? Почему нам бы хотелось верить так, что Бог с нами? Почему? Это одна из основных причин. Помните, Христос сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже согрешил сердце свое. Проповедуется ли сегодня этот масштаб святости в церквях? Прежде чем произнести эти слова, Христос предупредил и сказал, если праведность ваша не произойдет праведности фарисеев, то не войдете в Царство Небес. И сегодня масштаб многих церквей способствует тому, чтобы жить праведностью фарисеев. Но Христос сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже согрешил сердце свое. Знаем ли мы, почему Христос сказал, что если женщина посмотрит на мужчину с вожделением, почему он не сказал так? Потому что он знал, это проблема мужчин. Смотреть на женщину с вожделением. Это не значит, что если человек посмотрел на женщину, и к нему пришли какие-то мысли, то он уже согрешил. Нет, с вожделением, со своим вожделением, то есть с пожеланием. Когда человек посмотрел, и к нему пришли непристойные мысли. И этим мыслям он сказал «да». Дал добро на их развитие. С этими мыслями он согласился. Я не говорю о том, что если приходят эти мысли, и человек противостоит, он не хочет потерять Господа. Я говорю о том, когда он соглашается, тогда он уже согрешил сердце своё. Я сначала показываю этот грех, и потом позже я хочу показать, как бороться против этого греха. И сегодня я хочу быть только помощью. Не столько обличать. Я хочу показать, что препятствует нам настоящей жизни. Почему? И таким образом мы установили, что падение Давида началось с глаз. Он не заключил в этот момент завет с глазами своими. Он смотрел на эту женщину с вожделением. И здесь было начало. Для Ветхого Заветного закона это не было еще грехом. Потому что там не было той благодати, которую мы имеем сегодня. Там не было той силы, которую Бог дал нам сегодня. И потому что Он дал нам эту силу сегодня, то масштаб греха Христос поднял выше. И Он сказал, ты согрешил не только тогда, когда ты совершил сам акт блуда. Но ты совершил грех тогда, когда ты посмотрел вожделение. Когда ты дал согласие. Когда ты был согласен, предоставилась бы возможность, было бы хорошо. Но почему Версавия не могла противостоять? Почему она не поступила так, как поступил Иосиф в свое время? Почему она не поступила так, как поступил ее муж Урия? Потому что сердце ее не было готово к противостоянию. Потому что в своих мыслях она не была удовлетворена тем вниманием, которое ей оказывал муж. И ей казалось, что он так мало уделяет ей внимания. И тогда к ней стали приходить мысли, вот если бы был бы другой человек, он бы, может быть, больше ценил меня, он бы, может быть, больше обращал на меня внимание. И когда приходили такие мысли, она развивала их. Потому что у женщины обет для странника, это чтоб на нее обращали внимание. Девушке, женщине приятно, когда кто-то рядом, когда кто-то заботится, когда на нее обращают внимание. И вот этого внимания ей, казалось бы, не доставало. И она так мечтала о таком человеке, который бы оказывал больше внимания, чем это делал с ней муж. И теперь великий царь оказал внимание. Он зовет ее в свой дом. Но через что царь обратил на нее внимание? Через обнаженное. И сегодня, я знаю, это для многой молодежи сокрыто. Может быть, я много рассказываю о сестрах и братьях там, где я чаще нахожусь. И может быть, это в какой-то степени нехорошо. В прошлом году я не ожидал, что эти проповеди будут услышаны у нас там. В какой-то степени я этого не хотел бы, потому что, хотя я не упоминаю имена, но рассказываю, и хотя я рассказываю положительно, рассказываю о тех душах, которые действительно прославляют своей жизнью Бог. Но тем не менее, я расскажу. И это так я вижу, так недостает в Германии душепопечительская работа, и особенно с молодежью. Когда так проповедники могли бы понять ту или другую душу, когда они смогли бы помочь и объяснить. И оттого духовное состояние молодежи падает. И когда я так разговаривал, я теперь не могу сказать, была ли она в тот момент уже сестрой или нет, с одной из нашей молодежи. И когда она так мучилась тем вниманием, которое оказывали ей одни и другие, совращая ее на путь греха, то я сказал ей, думаешь ли ты, это истинная правда? В тех словах, которые говорят тебе? Думаешь ли, Это действительно они говорят от сердца? Они говорят только для того, чтобы достичь своей цели, а потом ты будешь не нужна им. И я стал рассказывать ей дальше психологию юноши. Она сидела на меня, смотрела испуганно, широко открытыми глазами, и тогда она поняла. Эгоизм жизни без Бога. И тогда она поняла, почему разрушаются браки. Потому что супруги, которые не оснащены любовью Божией в сердце, они не способны жить друг для друга. Они будут жить ради своего эгоизма. Слова будут в своей практической работе. Я переживал удивительные случаи, когда люди под занавес узнавали, под занавес своей жизни узнавали, что мужья их ужасно обманывали всю жизнь. И это был ужасный удар для них. Они не верили в это. Они так свято верили в верность. Но я весьма-весьма сомневаюсь, что между двумя может быть верность. Есть исключение. Без Бога. Без настоящей жизни с Богом. Рано или поздно это разрушится. И Версавия, она так жаждала этого внимания к себе, но внимание к себе она привлекла своей непристойностью. И потому сегодня я хочу сказать, чтобы это не было для нас тайной, почему молодежь так часто говорит, в Библии это не написано, когда она идет по духу моды, уподобляясь моде. Когда она одевается так, чтобы выделить свою фигуру, для того, чтобы быть во внимании. Или не всегда так, чтобы быть справедливым, не всегда ради этого. Иногда ради того, чтобы не отличаться от людей, чтобы не быть посмешищем, чтобы не быть в унижении. Тогда. Знаете, что я хочу сказать? Первые христиане, они создавали культуру в Риме, они поднимали мораль своей собственной кровью. Они шли, им было все равно жизнь или смерть, но они не поклонятся другому Богу. Они не будут поступать так, как поступают кругом. Они стояли до смерти за верность Господу. А сегодня люди говорят, о, если я так буду одеваться, надо мной будут же все смеяться. И тогда мне хочется сказать, знаешь ли ты действительно Христа? Знаешь ли ты, что значит жить для Христа? Я сомневаюсь, что такие души по-настоящему познали Христа, которые так рассуждают. Я не хочу выглядеть как старая бабушка. Нет, нет, сначала говорится не так. Сначала говорится, мне холодно. Потом говорится, местные не придут, если мы будем так одеваться. Если мы не будем подстраиваться под местных, под дух мира, под дух моды. С одной отговорки переходят на другую. Потом говорят, где это написано в Библии. Я хочу спросить тебя, где написано, что нельзя курить? Где написано о многих тех грехах, которые противоречат морали христианства. Я хочу сказать другое. Как везде, я здесь тоже хочу оставить исключение. Я не видел христианки из молодых или христианина, который бы шел за духом моды и вел бы молитвенную жизнь. Я не видел таких людей. Я допускаю, они могут быть из-за недостаточности познания, из-за того, что лжеучение действует и противодействует Духу Святому, который бы повел эту душу. Но я видел другое. Люди, которые ведут молитвенную жизнь, люди, которые по-настоящему пережили рождение души, им не надо говорить, почему это нельзя делать. Им нужно только сказать, и они это принимают. Потому что они так близки к Духу Святому, и Дух Святой показывает и открывает, что значит дух моды. О, как лживо, как лицемерно стало сегодня христианство, как всепозволительно стала она. Знаете, о чем я думаю? Знают ли те манекенщицы или те, кто позируют перед объективом, демонстрируя свои полуобнаженные и обнаженные тела, сколько душ они столкнули в преисподнюю? Знают ли это христиане, которые выдают себя за христиан и поступают так? Скольких они совратили уже? Может быть, не зная сами. Я говорю это из практики. Если бы это было бы возможно, я бы мог вам рассказать обильную практику. Но одну я все-таки расскажу. Он не был в христианской религии. Он принадлежал другой известной религии. И когда один, который получил помощь от Христа из его же религии, рассказал ему об удивительном освобождении, от тайного греха, который мучил его, то знаете, что он делал? Он 6 раз приходил ко мне. 5 раз он приходил, он не заставал меня дома, то я был в поездке, но он не прекращал ходить. И когда он шел 6-й раз, он сказал: «Я сказал себе, если я сегодня не найду его дома, то я больше никогда не пойду». И я был дома. И тогда он меня упрекнул: «Ты где?» В этом смысле я недословно говорю: «Ты где ездишь постоянно? Ты знаешь, сколько здесь проблем в этом направлении?» И когда он стал рассказывать, я слышал о таких грехах. Но я впервые так соприкоснулся с человеком, который так глубоко был повязан ужасными грехами. И когда я спросил, когда это началось? 6 лет. Когда меня научили взрослые люди. А он потом учил других. И мне так стало больно на душе. И я понял коварство дьявола. Потому что мы много молчим. Потому что мы кажемся, что эту тему непристойно задевать. Но ее надо забивать. Чтобы мы знали, что молодежь, я имею в виду, не только молодежь может быть теперь, но женский пол, он следует за духом моды. Первая причина, чтобы вызвать внимание на себя. И вторая причина. Для того, чтобы не выделяться. Это так тяжело быть униженным за имя Христа. Это так тяжело для падшего христианства. Знаете, как я благодарен Богу, что я живу там, где я живу. Когда люди в момент покаяния понимают, на что им надо решиться. И когда в момент покаяния они знают, что их может ожидать в будущем. Когда им приходится идти на этот шаг, то я слышал одну молитву. Он молился на другом языке, который я тоже понимаю. 15 лет. Христос, и если мне придется умереть за тебя, то и тогда я согласен. Только ты будь в моем сердце. Как ничтожно это. По отношению к тем, которые говорят, а почему это нельзя? А почему это? А где написано? Я покажу, где это написано. И прежде всего это потому, как Павел говорил, к стыду вашему, многие из вас не знают Бога. Исаия 3 глава, 16 стиха. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменные, и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах. Оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увязла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду, и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие япончи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плеш, и вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Из-за чего Бог уберет все внешние добавления, которые производят дочери Сиона. Из-за чего? В чем причина? Из-за того, что они надменны и высокомерны. И это признаки надменности, гордости и высокомерия. Когда человек начинает подражать миру, Дух Святой, его трудно обмануть. И люди пытаются словами прикрыть, что это можно, и другое можно, и третье можно. Но Дух Святой говорит, что это гордость и надменность. Это признаки того, что это гордое сердце, и в жизни этих людей ты можешь всегда заметить гордость и высокомерие. И им эта внешность, хотя они говорят, что они за нее не держатся, хотя они говорят, что самое главное – внутренняя жизнь, но эта внешность является для них наслаждением, помимо Христа. И эта внешность для них дороже, чем Христос. Может быть, я расскажу один случай из своей жизни, когда я еще не имел освящения. Для многих, может, это будет смешно, но меня поймет тот, кто имеет жизнь со Христом. Еще находясь в армии, перед тем, как я познал Христа, я решил отращивать усы с целью и с мотивами, что я теперь взрослый. И когда я приехал, когда я пережил возрождение, я теперь не хочу сказать, что бороду нельзя носить или усы, поймите меня правильно. Я хочу показать внутреннее сердце человека. И через короткое время стали приходить мысли. Так некоторые, может быть, кто-то и так поговаривал о моих усах. И пришла мысль, а что если сбрить? И внутри восстание. Это же нигде не написано. И так далее.